Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а значит, ждем ваших сообщений с помощью СМС на наш телеграм-канал. Ну и, конечно же, приветствуются звонки сюда, к нам в студию. И сегодня у нас такая очень интересная тема. Вот когда человек начинает заниматься со своей собакой или просто заводит себе четвероногого друга, то он покупает какую-то книжку, либо идет на дрессировочную площадку, и там ему начинают объяснять, что собаку ни в коем случае не нужно очеловечивать. Потому что... Нет, не потому что собака там стоит на низшей ступени развития, не потому что к ней нужно относиться как-то, в общем, по-другому, там, более жестко и так далее, и так далее. А потому что это на самом деле другой, отличный от нас биологический вид. А следовательно, то есть все мыслительные процессы у нее, ну, если не другие, то строятся, ну, чуточку иначе. И вот как раз на эту тему, как думает собака и как вообще с ней взаимодействовать, мы сегодня поговорим с Владимиром Васильевичем Гриценко. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, Григорий Евгеньевич.
А Владимир Васильевич Гриценко, инструктор по дрессировке, ветеринарный врач, этолог и человек, который написал множество книг, которые как раз...
Да-да-да, а что вы... Множество книг?
Ну, не знаю.
Ну, штук 20.
Господи. Ну, вот я и говорю, множество книг, которые как раз объясняют то, как собака мыслит, как вообще складывается у нее рассудочная деятельность и так далее. Вот мы здесь с Владимиром Васильевичем до эфира как раз обменялись вот такими репликами. Вот правда, можно сказать, что собака думает? А если можно, то как у нее происходит все-таки этот процесс? Он такой же, как у нас, или вот в чем отличие?
Нет, конечно, он не может быть таким же, как у нас, безусловно. Ни у одного животного не может быть интеллектуальных процессов, таких, как у человека.
Но это не значит... Потому что человек царь природы?
Нет, не поэтому. Это антропоцентричный подход. Нет, просто на самом деле, как вы сказали, разные виды и разные экологические и этологические задачи. Вы знаете, люди, которые изучают интеллектуальное поведение, в том числе и животных, они говорят так. Вид животного или каждое животное умно настолько, насколько оно это ему надо. Собака – великолепное и умное существо, как и волк. Спросите, почему? А потому что она один из успешных видов наравне с нами.
В данный конкретный момент.
А почему в данный конкретный момент? В течение, пардонте, последних 15-35 тысяч лет. Она вместе с нами самый распространенный вид хищника на этой планете. Поэтому она умна, она успешно решает свои задачи. Ей не нужно строить космические корабли. Помните в фильме, мультфильме известном? Да, «Таити, Таити», нас здесь хорошо кормят.
Понятно. Так вот, то, что касается того, как мыслит собака. Есть такой подход, что... Прежде всего, мы руководствуемся рассудочной деятельностью, мы люди. Потом у нас есть сложноповеденческие реакции, то есть это некий набор привычек. Есть? Да. Что в это так хорошо? Давайте, а то я чувствую перед... Я даже заикаться начал, как будто я студент на сессии. Так, Владимир Васильевич, хорошо. Вот по поводу рассудочной деятельности. Вы сказали, что это немножечко отличается, вот рассудочная деятельность собаки, от нашей рассудочной деятельности, но все-таки собака – это другой биологический вид, и здесь дело даже не в том, что они передвигаются на четырех конечностях, а мы только о двух ногах. Здесь нужно понимать, что это совершенно другая физиология. Вот посмотрите. У нас нормальная температура тела 36,6 градуса. У собаки 38. Ну, от 38 до 39. И вот, кажется, в общем, ерунда, 2 градуса разница. Но у нас, предположим, есть потовые железы, которые помогают нам избавиться от лишнего тепла и от лишней влаги. А у собаки, собака избавляется от лишней влаги с помощью там, своего носа, с помощью слюноотделения, да, вот. А есть зоны теплоотделения. Вот я сейчас вам перечислил только, ну, вот то, что называется, находится на поверхности. Вот то, что отличает нас с точки зрения физиологии. Если мы отличны по физиологии, значит, отлично и наша рассудочная деятельность, вернее, того, как она строится. Вот я все хочу от вас услышать, как она строится.
Ну, для того, чтобы ответить, как рассуждают, какие интеллектуальные процессы привычные, естественно, для собак, надо быть собакой. Вот мы начали...
Давайте влезем в собачью шкуру.
Вы начали передачу с того, что нельзя, мол, заниматься антропоморфизмом, нельзя очеловечивать собаку. Дорогие товарищи, очеловечивайте, пожалуйста, иначе вы не поймете собаку. Вы понимаете, что невозможно понять поведение собаки, не сравнивая ее с чем-то, в том числе интеллектуальные процессы. У нас нет другого пути, кроме как антропоморфизма, чтобы понять, что и как чувствует себя собака. Другое дело, есть оголтелый антропоморфизм, точно так же, как сравнение физиологии, которую сейчас Григорий Евгеньевич вам преподал. А вы знаете, что физиология, например, того же папуаса, этого карлика, да, пигмея, который живет в Африке, тоже отличается от нашей. Но то, что вы перечислили, не принципиально. Дорогие товарищи, очеловечивайте собаку, потому что собака, семья волка и семья собаки, ну, семья собаки немного отличается, но семья волка, от которой произошла собака, идентична нашей. Когда мы заводим щенка, для него ничего не меняется. У него точно так же матерые основоположники семьи, папа и мама. В семье есть маленькие, большие дети, и он тоже занимает свою нишу. Самое интересное, что большая часть владельцев собак, 80-70%, никогда не читает собачьих книг и не ходит на дрессировочные площадки. Но прекрасно, и правильно делают, но прекрасно формируют и воспитывают собак. Почему? А потому что воспитание щенка идентично воспитанию ребенка. Да, физиологически мы различаемся, мы не ходим на двух ногах. Но благодаря импринтингу, есть такое запечатление, собака воспринимает и может, скорее всего, воспринимать нас как не только своих социальных партнеров, но и как представителей своего вида, что еще раз говорит о практической идентичности. Я вообще считаю, что человек произошел от волка, а не от обезьяны. До такой степени наши семьи, а волк семейное, не стайное существо, идентичны.
Но это мы сейчас говорим о социальной структуре, а у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Елена Васильевна, город Москва. Я ваш постоянный радиослушатель.
Конечно, узнал.
Вот, я пропустил только единственную предыдущую передачу, но это из-за нездоровья. Вы знаете, я вам сейчас, вы сказали, очеловечивать, не очеловечивать, надо очеловечивать или нет. Вы знаете, очень странная и очень необычная была история, можно я быстренько расскажу.
Да, если только быстренько.
У отца моей подруги была овчарка, он ее растил для армии. Это было в 1939 году. Собак тогда сдавали в армию, в погранвойска, в милицию и так далее. Ну, такое движение было патриотическое. И что происходит? Собака благополучно служит на границе, все замечательно, все прекрасно, но война. А мальчик этот, папа моей подруги, он был очень такой, ну, понимаете, спортсмен, хорошо стрелял, пришел в военкомат, попросился на фронт. Вот, и попадает их часть в окружение.
Вот. Елена Васильевна, если происходит? Можно, да, побыстрее, да.
Ага, если побыстрее. Он, значит, оказывается в плену. Сами понимаете, это 41-й год. Очень многие части у нас оказывались в плену.
И что только происходит? Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, а то ага, начинается да. Эхо, да.
А, это просто у меня сам включился. Ну, старенький такой. Вот, и, значит, там, оказавшись в плену, ну, это пересыльный лагерь, не лагерь, ничтожение.
Елена Васильевна, у меня к вам огромная просьба, вот, либо вы задаете вопрос, либо вот сокращаете свое повествование.
Нет, я просто, знаете, для чего хочу рассказать? Вот чтобы вы оценили поведение собаки. Понимаете, вот в каком плане. И они, когда оказываются в этом переселенном лагере, он замечает одну собаку. Думает, что же такое собака в охране такого замерно-серого окраса, ну, волчий окрас, да? Как похож на его пса, на Зевса. Он чуть было не окликнул собаку, но очень испугался, что собаку расстреляют. И случайно, а он хорошо очень владел немецким языком, узнал такое, что пограничник был убит, а собака лежала около него, и пока она была жива, ну, в том плане, что ей, ну, естественно, воды у нее не было, еды не было, пока она не обессилила, немцы ее не трогали. Видимо, собака была очень ценная. И что вы думаете, происходит далее? Он смотрит на собаку и думает, ну нюх-то собак, вы же
Елена
знаете,
Васильевна,
на первом месте,
у нас,
да?
У нас, к сожалению...
Она его не узнавала как
да,
бы, да?
У нас очень мало времени.
Но они решили бежать, потому что, ребятки, знаете, пока силы у них были...
И собака им
говорят,
разрешила бежать, я правильно понимаю?
Да, и они, значит, из этого лагеря бежали. И вот, как он сам, Павел Сергеевич, рассказывал, говорит, я, говорит, бегу, там какой-то сарай, я об него забился, ну, думаю, все, конец, потому что чувствую, собаки идут по следу. Лай, рык, что-то там такое, влетает огромная собака, того, гляди, меня загрызет, и вдруг на перерез этой собаки кидается вот этот, ой, Зевс, и вцепляется в горло этой собаки. В общем, он убивает эту собаку, оказался действительно
Елена
его
Васильевна.
Зевс. Представляете, он его спас. Но, знаете, что меня потрясло в этом рассказе? Собака ведь ничем не показывала, что она узнала хозяина. Она ничем это не
То
показала.
То есть вы хотите узнать вообще, возможно ли такое и почему?
Может быть, они альтруисты все-таки, собаки-то. То есть вот это вот понимание, тем более это была чистокровная немецкая овчарка, ему ее подарили, один клоун был.
Елена Васильевна, все, вопрос понятен, хорошо. Вот такое, да, нестандартное поведение. Вот я почему говорю, что собаку не нужно очеловечивать, вот именно как раз, когда вот подобные истории возникают, ты немножечко не можешь абстрагироваться, ты понимаешь, что это было, то есть это рассказывал человек, эта история, в общем, она была, да, но вот как ее объяснить?
Ну, Григорий Евгеньевич, давайте еще раз подчеркнем, вот все-таки, чтобы вас несколько, так сказать, ну, как-то остудить. Вы знаете, нет ничего в человеке, что не заложено в животных, иначе эволюционность, да, филогенетичность будет нарушена. Собаки, например, умеют ревновать. Собаки прекрасно осознают некоторые эмпирические законы. Они знают, что есть закон тяготения. Если говорить об этой собаке, то здесь, об этом случае, то здесь странен только вот один момент, на который обратила внимание слушательница, о том, что вроде она не показала того, что она знает хозяина. Вот, может быть, просто и не было близкого контакта. То, что собака может через какое-то количество времени узнать, кстати, слово «хозяин» здесь неправильное, потому что он не был ее хозяином. Да, когда собака, у собак есть период импринтинга, запечатления. То, что они запечатлевают в раннем возрасте, это очень важный момент, они запоминают на всю оставшуюся жизнь. Собака это могла запомнить, но человек изменился, морфология могла измениться, внешний вид, но импринтировать запах, она элементарно могла и импринтирует. И, может быть, она вполне, вероятно, могла потом узнать этот запах. Образ запаха этого человека был у нее в долговременной памяти. Здесь ничего такого сложного и особого нет.
Владимир Васильевич, я знаю, что вы проводили исследования, которые показывали, что у собаки присутствует вполне себе логическое мышление. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Потому что, ну вот здесь, я честно скажу, вот, дорогие друзья, по поводу теории эволюции здесь пришла реплика. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки здесь не нужно ставить вот такого знака равенства. И там, ну, каждый из нас имеет право на свою точку зрения. И, Владимир Васильевич, здесь, мне кажется, что не нужно понимать буквально, но... То, что касается социальной структуры человека, семьи человеческой, и вот семьи волчьей, это вот, да, одно и то же. Так, у нас посыпались телефонные звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юлия.
Юль, у только отойдите, пожалуйста, да, отойдите, Лучилась, пожалуйста, от радиоприемника. Да.
Ой, простите, ради Господа Бога меня.
Все в порядке.
Короче говоря, так случилось, что мы с ней гуляли, она порезала лапку. У ветеринара сказал, что нужны уколы колоть. И я подхожу к ней так, делаю спиртом, растираю и говорю: «Ненечка, я тебя тихо-тихо вколю, я тебе больно не сделаю, я тебе обещаю». И я тихо-тихо-тихо ей сделала укол, вы знаете, вытащила иголку, и она начала мне лижет лицо, облизывает, а потом положила на мою коленку свою мордочку, и все. Как она понимала все же?
Спасибо вам огромное за звонок. Ну, здесь на самом деле все просто, потому что, ну, во-первых, вы не сделали собаке больно. Во-вторых, вы поговорили с собакой. То есть собака понимает зачастую даже не смысл, а интонацию. И вы, собственно говоря, настроили правильно собаку на вот такое вот взаимодействие.
Григорий, и вы знаете, вы сейчас очеловечиваете как раз эту собаку. С точки зрения этологии, здравой этологии, вот представим, что я теперь здравый этолог, говорю, что нельзя очеловечивать собак. Это поза субмиссивная, поза умиротворения. И все.
Ладно, профессор, с вами тяжело. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, добрый день. Вы знаете, вот говорит вот сейчас дама про немцев, у меня слезы. Я не буду преамбулу, у меня вопрос. Для меня вообще собака, а особенно немцы, это выше, чем человек.
Ох, нифига себе.
На уровень выше. Выше. Я знаю их 100 лет. Всех собак знаю. И сейчас просто вот хочу вас спросить. У меня произошла такая история. У меня украли собаку. Вернее, как-то случилось, что выбежал подросток немец. И вы знаете, искали, не нашли. Проходит время, я в переулке вижу, идет пара, не совсем такая трезвая, и ведут. И я узнаю свою собаку. Я называю и говорю, она вроде головку повела, леди, вот так повернулась, а я говорю, послушайте, это же не ваша собака. И опять, леди, зная, что леди ко мне, ну, то есть она за меня жизнь отдаст, вы понимаете, она была абсолютно равнодушна, флегматична. Они что-то ей такое сказали, она повернулась и пошла. Только один раз оглянулась. Скажите, мне сказали, что это специально такие мошенники-кинологи, которые обкалывают ворованных вот породистых собак. Огромное вам спасибо. Это возможно?
Спасибо большое за звонок. Очень приятно работать для своей аудитории. По поводу вот такого воздействия на собаку, если мы говорим о препаратах, в принципе, в общем, ну, давайте так, новые хозяева, они, в общем, могли собаку к себе, в общем, и привязать, и установить с ней более близкие, более доверительные отношения, и даже если, ну, в смысле социальном, это люди, скажем так, не очень хорошие, там вы описали их как не совсем, там, трезвые были, но как хозяева для собаки, они могут быть просто прекрасны. И когда мы оцениваем человека там, с точки зрения там, его плюсов, минусов, нужно понимать, что собака его оценивает немножечко по-другому.
Да, ну, вы совершенно правы. Вы знаете, одно время я контактировал с зоогостиницей, и когда первый раз люди сдают собаку и уезжают на неделю на две, собака испытывает очень серьезный стресс. В зависимости от индивидуальных особенностей, стресс длится от 3 дней там, до недели. Но потом собака ведь не знает, что они должны вернуться. Собаке нужно жить, как и людям. Поэтому собака начинает искать новую социальную среду. Она очень быстро, причем даже быстрее, чем в щенячестве, вырабатывает социальную привязанность, и вы здесь правы. И я однажды
такая психологическая защита.
Да, да, это именно так, да, на самом деле. И даже вот сейчас у меня сейчас собака, ей, правда, уже 7-й год, мы ее взяли в 1.5 года, Она вначале испытывала стресс, но теперь эта собака, если даже встретит своих бывших хозяин, я абсолютно уверен, она пойдет за нами с большей радостью. Именно потому, что, да, она нашла новую семью и лишилась того самого страшного социального стресса.
Дорогие друзья, я вижу, приходят сообщения, приходят вопросы, но вот все-таки давайте вернемся к
интеллекту.
Да, да, к интеллекту, давайте. Да. Вот по поводу ваших исследований.
Это не столько мои исследования, сколько на самом деле общепринятая точка зрения, которая царит уже более 30 лет и никак не может добраться до наших инструкторов-дрессировщиков и владельцев собак. По современным представлениям, собака не является условно-рефлекторной машиной, и инстинктивной тоже. По современным представлениям, собака относится к низшей стадии интеллектуального развития психики.
На этой стадии... То есть, когда мы говорим, что вот у собаки интеллект там, 5-летнего ребенка, это абсолютная правда.
Нет. Ну, хорошо, вы опять поясняйте. Занимаетесь антропоморфизмом. Ну, что вы говорите? Нет. А правильно говорить, собака может решать некоторые задачи, которые решают дети соответствующего возраста. Но знак равенства ставить нельзя. Мы можем говорить об аналогии. Да, у собаки есть процессы, вот вы сказали, логическое мышление, похожие на логическое мышление, но его не может быть, потому что это и сознание, и логичность мышления, оно соответствует, к сожалению, только человеку.
Но подождите, логическое мышление – это когда на основе каких-то фактов мы можем делать выводы. Иногда это простые, иногда это сложные.
Так, вот сейчас мы с вами можем уйти в несколько иную сторону. Вы знаете... Ну, там, словесно-логическое, символическое, да, у собак может быть сигнальная, да, ассоциация, могут быть сигнальные сравнения. Еще в начале 20 века замечательный ученый, советско-грузинский ученый Бериташвили открыл у собак образную память. И он доказал, что у собак есть образное мышление. Так вот, скорее всего, логика, да, она, если говорить о логике у собаки, она связана еще и с образным, может быть, мышлением. Собакам снятся сны, правда? Вы же знаете по своим собакам.
Конечно.
По моим тоже. А это образ, а это уже образное мышление, доказал Бериташвили. Да, поскольку собака находится на низшей стадии интеллектуального развития, она на самом деле может очень многое. Она способна... к обходным путям, она способна к серьезной дифференциации, она способна к предвидению некоторого результата, наш ученый Крушинский это доказал, она способна экстраполировать ближайшее будущее, она способна обобщать, классифицировать. Да, на самом деле собака способна. Если говорить об эмоциональных моментах, собака способна к сопереживанию. Это открыл наш замечательный ученый-академик Симонов. Он назвал это явление эмоциональным резонансом. И я должен подчеркнуть, что за рубежом только сейчас подходит к этому. Хотя Симонов открыл эмоциональный резонанс у собак. Сопереживание еще в 80-е годы прошлого столетия.
Ну, здесь надо сказать, что вот в плане этологии, то есть это наука, которая объясняет... взаимодействие, скажем так, если, то есть, вот сейчас вот то, что называют зоопсихологией, вот так, чтобы не вторгаться в разъяснение, то есть, вот зоопсихология, это вообще такая штука, когда мне говорят по поводу зоопсихологии, я всегда смеюсь и говорю, а вы что-то заканчивали, какое-то учебное заведение, человек говорит, нет, наверное, вот только вот курсы вот какие-то, ну, зоопсихология, ну, этой науки практически не существует, а существует этология, то есть это наука о поведении. И вот как раз о науке о поведении, о том, как, ну, продолжим мы разговаривать о том, как мыслит собака и что вообще влияет на ее мыслительную, рассудочную деятельность. И на ваши вопросы мы тоже ответим после выпуска новостей.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы продолжаем эфир «Зов предков», мы работаем в прямом эфире, и у меня сегодня в гостях Владимир Васильевич Гриценко, ветеринарный врач, инструктор по дрессировке, этолог и автор множества книг, которые объясняют очень интересные вопросы, связанные с поведением собак. И тема нашей сегодняшней программы «Как думают собаки». Спасибо вам огромное за ваше сообщение, и так получается, что сегодня, ну, на все сообщения мы не сможем ответить, но, по крайней мере, стараемся уделять внимание телефонным звонкам. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Так, скажите, пожалуйста, ну, у меня жена бывшая, ветврач, у нас не собаки, а кошки, а разве стайность не присуща кошкам? Вот у меня дочка родилась, была стерильная кошка, тайка, у нее молоко появилось, она воспринимала, то есть действительно как стаю. Жена, если ругалась на дочку, то кошка подходила и оказывала свой этот вклад, наказывала.
Хорошо, спасибо вам огромное за вопрос. Ну, я здесь немножечко позволю начать ответ. Ну, нужно понимать, что кошки – это прайдовые животные, то есть это немножечко другой тип семьи. Причем, что самое интересное, это присуще как, в общем, нашим домашним кошкам, так и большим диким кошкам, там, тиграм, львам. Там немножечко другое устройство этой семьи, потому что там может быть несколько самок, один самец, и там, в общем, ну, немножечко все это дело по-другому строится. Владимир Васильевич, что добавите?
А, так оно и есть. Вы знаете, у нас однажды был случай, мы на работе держали кошку, которая регулярно приносила нам котят, для борьбы с крысами, кстати, замечательная крысоловка была, и у нас, ну, некоторые задерживались, и однажды задержалась дочь этой кошки. Она тоже выросла, и в этот момент ее мать забеременела, родила котят. И у ее взрослой дочери появилось молоко. И она точно так же выкармливала котят, когда мать уходила на какую-нибудь охоту или долго отлучалась. Так что для кошек это на самом деле естественно. И ваша кошка поступила очень правильно, помогая вам выкармливать вашего котенка.
Так, по поводу ответов на вопросы. Так, у многих животных есть логическое мышление. Иначе как бы они охотились и спасались бы. Ну, в принципе, любое живое существо, оно делает выводы, из, ну, естественно, на своем уровне, из каких-то жизненных ситуаций, и таким образом происходит обучение. А вот как раз этой немаловажной особенности живого организма способствует инстинкт, который называется «Что вы так на меня смотрите?».
Я им... У собак нет инстинктов. И давайте еще раз вернемся к логике. Не надо, подождите. Нельзя говорить, что у животных есть логика человеческая. Дело в том, что человек только может, да, логично, если А равно Б, а Б равно С, то С равно А. Нет такого у животных. У них есть, да, ассоциативные процессы, предвидения, сигнально-следственные связи формируются, причинно-следственные
Владимир
связи
Васильевич, формируются. Вы это не забывайте, не вы логика. Сейчас общаетесь с простыми логика. Людьми. Но. С не специалистами, не с кинологами. Вот есть ориентировочный рефлекс.
Реакция.
Познание мира его еще называют, да. То есть это то, что заложено.
Так, Григорий Евгеньевич, ориентировочный рефлекс – это безусловный рефлекс на новизну, но познание мира – это несколько иное.
Так, я боюсь, что нам тогда не то, что эфира не хватит, нам тогда жизни не
вернемся
хватит.
Вернемся,
да,
к когнитивным процессам у собаки. Я хочу сказать, что собаки точно так же интеллектуальны, например, как обезьяны. Им что мешает? Отсутствие рук. Но, вы знаете, сейчас накопилось очень много интересных данных, подтвержденных, что собаки могут решать задачи точно такие же, как решали когда-то у Кёллера, а те знаменитые обезьяны, которые, например, пододвигали ящик, чтобы достать банан, ящик на ящик ставили. Вы знаете, что есть собаки, которые для того, чтобы своровать сосиску со стола, пододвигают стул, который находится...
Слушайте, ну, например, это описано у Эрнеста Сеттона Томпсона, когда собака выбила ящик из-под виселицы, там, на которой хотели повесить ее бывшего хозяина, на который он издевался. Это было описано бог знает когда.
Ну, это противоположный случай, а я именно практически реальный, неоднократно подтвержденный, я могу вам показать видеозаписи 5 собак, которые пододвигают стул туда, куда нужно, чтобы вскочить на него и добраться до нужного, до нужной сосиски. То есть, представляете, у собаки должен быть образ того места, где должен будет стоять стул. Это будущее. Она в будущем, у нее план в голове. Она должна представлять и осознавать, что физический предмет, стул, может быть перемещен. А это уже другое. Она должна понимать, что она его перемещает, и каждый раз, передвигая стул, она оглядывается, правильно, неправильно?
Давайте ответим, да, на звонок. Потом у нас еще есть одно сообщение интересное. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вот ваш гость сказал, кошка у него там родила котята. Ну, разве говорят по-русски? Для чего слова там «окатилась», там, ну, «у коров» там «отелилась» или что-то такое? Все-таки надо по-русски говорить. А это какая-то одна дурочка-артистка начала, у нее кошечка тоже родила, и пошло у нас. Вот все-таки вот вы как специалист...
А в чем вопрос? Исчез наш гость, хорошо.
Тут я не согласен, потому что появление любого существа называется рождением. А вот уже специфика, да, можно говорить про ягненка, ну и так далее. Не будем, да,
вопрос, вопрос пришел, кстати говоря, очень интересный. У нас лабрадор, зовут Берн. Как-то я была сильно расстроена, сидела на диване и расплакалась. Берн подошел, сел рядом и стал меня лизать. То есть, ну, здесь достаточно большое сообщение, вопрос о сопереживании. Вот как собака может сопереживать человеку? Вот на чем это все основано?
А вот на чем основано, трудно сказать. До конца это пока непонятно. Но я же уже говорил о том, что именно Симонов еще в 80-е годы прошлого столетия открыл такое явление. Вы понимаете, он, например, ну, жесткий эксперимент, примитивно расскажу. Он брал двух собак. Собака-демонстратор и собака-зритель. Собаку-демонстратор он бил током и снимал все показатели. Биохимические, физиологические, электроэнцефалограмму снимал, частоту биения сердца. И оказалось, что у собаки-зрителя были точно такие же изменения. Вот он и назвал это явление социальным резонансом. Более того, если в клетку этой собаки поставить педальку, отключающую ток, подающий на собаку демонстратора, то многие собаки, а именно 20% от числа исследуемых, обучались нажимать на педальку, отключая ток от подачи на собаку демонстратора.
Да, такой опыт. Даже не знаю, как прокомментировать. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это опять Елена Васильевна. А можно еще такой вопрос задать? Очень такой, ну, сложный, в общем-то, для меня. С собачками-то я 62 года, но каждый раз я считаю так. Каждая новая собака – это новая загадка. Я навещала сына моего пса на дрессировочную площадку. Ну, мой двоечник должен был экзамены провалить, и получилось так, что он их провалил. Ну, представьте, мы уходим, хозяин очень расстроился, хозяин, значит, военный, он плакал. Он очень плакал, переживал за своего сыночка. И вдруг, представляете, вся вот эта сфора в присутствии комиссии, а в числе комиссии было очень много людей в погонах. Они хотели посмотреть рабочую собаку, да? Мало у нас
осталось. Елена Васильевна, очень быстро.
Нет, слушайте дальше. И вдруг собаки все рванули на нас. Вот откуда они узнали, что мы из-за него пришли? Это первый вопрос. И второй вопрос очень интересный. Когда они рванули, пес-то был на поводке, и вы знаете, так он повернул только голову, оглянулся назад, мол, это кто это? На тех людей, которых я помню, наехало. Вы знаете, что с собаками было? Они все отвернулись, поджали хвосты и забились хозяевам под ноги. То есть вот получается, что когда мы говорим, проходит исследование, обследование и так далее.
Вопрос, просто у нас еще очень много звонков. Спасибо. Ну, вот такая вот реакция, она, наверное, ближе к какой-то стайной, я не знаю вообще. Вот.
Вы знаете, если говорить серьезно, то, к сожалению, мало информации, чтобы проанализировать и предположить какую-то, какую-то гипотезу, какое-то объяснение.
Так, дело хорошо, в том, что тогда едем дальше.
Слишком субъективная оценка.
Да. Здравствуйте, вы в эфире.
Я в Подмосковье. Вот я живу, ну, так, в полусельской местности и там привечаю всех живых существ. Меня интересует вопрос, есть ли у собак такие коммуникации, которые они общаются и говорят? Вот приходил, у меня уже там четвертая собака пришла, причем ее приводят каждый раз предыдущие, их приводят каждый раз, куда-то идут и возвращаются с каким-то там новым вот компаньоном.
И, я понял, ну, то есть может ли собака передавать другой собаке информацию?
Да, передавать информацию, да, где хорошо, да, спасибо.
Спасибо вам за вопрос, очень интересный.
Да, конечно, еще как
каким может. Каким образом, расскажите.
А вот каким образом, пока неизвестно, до конца неизвестно, мы можем только предполагать.
Давайте предположим.
А, давайте предположим, вот есть такое социальное заражение, социальное инфицирование. Есть несколько терминов этому делу. Когда одна собака своим эмоциональным состоянием... Ну, например, давайте так, пример. Вот лежит семья волков. Волчица встает и говорит, надо идти на охоту, потому что мне волчат кормить. Она не может сказать это по-человечески, но она начинает эмоционально вести себя. Она толкает одного...
Языком жестов движений.
Пантомимически, эмоционально она заражает своим состоянием, предлагая действия своим поведением. Волки, наконец, встают и идут за ней, и она их ведет туда, где нужно на кого-то охотиться.
Так, следующий.
Да, и у собак еще есть одно такое очень интересное...
Я прошу прощения, пожалуйста, сейчас просто... Так, все, сорвался звонок.
Так это вот. Я виноват, да?
Да.
Так называемое субсенсорное восприятие. Это субсенсорное восприятие может подразумевать под собой и то страшное слово, которое я очень боюсь произносить, слово телепатия. Но академик Бехтерев и Владимир Леонидович Дуров как-то намекали на это.
Ну, кстати говоря, и мало того, что у великого советского фантаста Беляева это было описано.
Ну, мы давайте будем говорить, это субсенсорное восприятие. Мы не будем использовать это слово.
Да. Так, да, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, у меня два вопроса к вашему приглашенному гостю. Во-первых, за него большое спасибо, что вы пригласили такого хорошего эксперта, профессионального.
Спасибо.
Первый вопрос. До какого возраста у собаки импринт? Да, вот этот вы сказали про импринт, если она... Я взяла волонтерскую собаку в 5 месяцев, вот я хочу понять, я ей смогла как-то изменить восприятие жизни ее собачьей? Или вот как она до 5, там, ну, то есть до какого возраста импринт происходит? И второй вопрос, если мне нужно отдать за собаку в зоогостиницу на 7 дней, как мне минимизировать ее стресс? Или у меня есть опасение, что она после 7 дней меня разлюбит? Я послушала предыдущих спикеров, что можно собаку перевоспитать, и она влюбится в другого. Ну, вот понимаете, мои женские вопросы.
Я понял. Слушайте, замечательные вопросы. Ну, по поводу возраста, здесь мне кажется, что, ну, с одной стороны, со щенком гораздо проще договориться, гораздо проще ему объяснить какие-то, так сказать, навыки, которыми он не обладал до этого. С другой стороны, в общем, у взрослой собаки более устойчивая психика. И чем старше она становится, тем, в общем, эта психика более устойчивая. Здесь вот, ну, я даже не знаю, Владимир Васильевич, что скажете?
Вопросы очень интересные, но они, к сожалению, для настоящего ответа потребуют много времени. Если коротко, вы знаете...
Нужно, мне кажется, много нюансов.
Виды импринтинга, они различаются. Вообще-то, вообще импринтинг продолжается до полового созревания. С этой точки зрения вы можете обрадоваться, ух ты, значит, я еще успела, потому что еще половое созревание наступило у щенка. Но должен вас огорчить, социальный импринтинг заканчивается гораздо раньше. И я боюсь, вы пока не рассказали о том, как собака относится к другим собакам и другим людям, боюсь, что здесь вы уже опоздали. И понятие еще экологического импринтинга. Вот, в принципе...
Подождите, а что значит опоздали? То есть хозяйка не сможет установить более доверительных отношений с собакой?
Нет, со своей собакой она установит. Социализация – это не только формирование взаимоотношений с одним человеком, со социальным партнером, и с другими людьми, и с другими животными, с которыми эта собака встречается на улице. А это боязнь, это агрессия, это боязнь не только социальных партнеров другого вида или своего вида, но еще я говорю о социальном, о экологическом импринтинге.
Ну, приютские собаки – это вообще отдельная история, потому что здесь у каждой собаки своя история, и зачастую там есть и проблемы с психикой, могут быть, причем они могут быть не такие явные. А вот то, что касается второго вопроса...
Да. Это возможно. Вы находите гостиницу, где будете оставлять свою собаку, и, например, поезжайте сегодня, оставьте ее там на полдня. Приедете, заберете. На следующий день или через пару дней оставьте на день, приедете, заберете.
Наша слушательница переживает, что собака разлюбит ее.
Не разлюбит. Привыкание. Я же об этом и говорю. Если вы постепенно дадите понять собаке, что вы оставляете ее на короткое время и сейчас вернетесь, она вас будет ждать. Она не будет считать, что вы ее навсегда бросили, когда вы оставите ее на неделю.
Ну, кстати говоря, можно не только в эту гостиницу, а, предположим, знакомым...
Лучше в эту. А, знакомым это идеально. Но еще идеальней. Просто чтобы знакомые приходили в квартиру, где остается эта собака. Это идеальный.
Кстати говоря, вот тоже хорошее пришло сообщение, и такие истории я слышал. У моей бабушки кот ходил в унитаз и прыгал на цепочку, чтобы смыть за собой. Да. Сам видел.
Да, таких случаев достаточно много.
Давайте разберем вот эту вот историю, которая, в общем, может показаться такой бытовой, уж слишком бытовой, но на самом деле она показательна.
Она показательна. Во-первых, она показательна с точки зрения интеллекта. Дело в том, что сейчас нельзя говорить о том, что интеллект – это какой-то один интеллект. А лет так 20 назад один американский ученый, Гарднер по своей фамилии, он выдвинул теорию множественного интеллекта. И один из видов интеллекта – это способность к легкому обучению, формированию сигнально-следственных и причинно-следственных связей. В этом плане вот такие кошки, о которых вы говорите, они правда встречаются, но их мало, и они гениальны. Точно так же, как с собаками.
То есть, в принципе, там все построено на наблюдении.
А на наблюдении, опыте, формировании ассоциативных, сигнально-следственных и причинно-следственных связей.
Так... Продолжаем разговор. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то животные, ну, может быть, кроме обезьян, не знаю, которым свойственно так, как собакам, чувство вины, потому что вот я замечаю по своей собаке, например, когда она в чем-то провинится, то она всем своим видом показывает, слушайте, да, я виновата,
прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос, спасибо вам большое. Вообще, дорогие друзья, я вам очень признателен, потому что каждую субботу я жду с нетерпением. У меня есть возможность общаться с вами и отвечать на такие вопросы. Давайте я начну, жаль, а вы потом продолжите.
Жаль, передача короткая.
Жаль, передача короткая, да. Все дело в том, что зачастую собака знает, что она делает неправильно, но... Она, подождите, ну,
это сейчас, антропоморфизм.
Давайте, подождите, давайте я начну, а дальше вы продолжите. Вот я как бы вот со своей колокольни, а вы со своей. Предположим, собака знает, что она делает неправильно, но она знает, что, в общем, ничего страшного. Там в конце не будет, никто, в общем, и не побьет, и ничего страшного не сделает. Поругают, да, но собака, поскольку существо социальное и очень тесно живет с человеком и ориентируется на него, оно знает, что на какие-то слова или какие-то действия человека должна быть определенная реакция. И вот когда человек говорит, как тебе не стыдно, елки-моталки, почему ты в очередной раз стырил у меня бутерброд со стола? Причем пес знает, что его поругают. Ну, в общем, ну не накажут, ничего такого не будет. И вот он приходит, уши зажимает, и говорит, да, хозяин, стыдно. Ой, как стыдно, ой. А потом ты отвернешь, и у тебя опять бутерброд-то стырю. А вот теперь вы дополняете.
Григорий Евгеньевич, вы начали передачу воинственно против антропоморфизма, но ведь сами скатились до него.
Давайте так, я... должен объяснять людям, которые не являются кинологами, это... которые не имеют специального образования, достаточно сложные вещи.
Вот, поэтому я и начал в противовес вас говорить. Граждане, очеловечивайте собак. Значит, я оказался прав, вы пришли к тому же. А нет, господа, как занудный этолог, я хочу сказать, что это не чувство вины. Собаки не понимают вину. Для них это естественное, видотипичное поведение, и оно не может вызывать вину. Другое дело, у собак, у волков и у людей тоже, когда один доминант ведет себя агрессивно, другой принимает субмиссивную, субдоминантную, умиротворяющую позу, которая снимает агрессию, доминанта. И вот, вот эта вот субмиссивная умиротворяющая поза воспринимается людьми как ощущение чувства вины. Поэтому Григорий Евгеньевич правильно сказал, что да, вот она приняла такую позу, вы подумали, что она чувствует свою вину, а потом собака все равно стрескает ваш бутерброд, потому что она не чувствует, что это плохо. Это хорошо.
По поводу вот чувств, которые... Вот как раз, вот как объяснить людям, вот что они все-таки собаки, они на нас похожи. И не похожи одновременно. Вот мы сейчас затронули очень интересную тему, потому что я вот когда веду там вот эту вот радиопрограмму, когда выступаю там с какими-то лекциями, да и, наверное, любой человек, который выходит перед аудиторией, чтобы донести какие-то знания, он сталкивается с вопросом, как их донести. Вот как вы объясняете людям, вот... Правда, вот мы начинали с вопроса, думает ли собака. Вот сейчас, я честно скажу, вот за этот час, несмотря на то, что Владимир Васильевич и Гриценко, я знаю, достаточно давно, и читал его книги, мне каждый раз доставляет огромное удовольствие общение с этим человеком, я вот в очередной раз заново для себя его открыл. Вот как людям все-таки объяснить, что собака – это нечто другое? Вот как достучаться до людей, чтобы люди воспринимали собаку, ну, как собаку, уж прошу прощения.
Ну, а давайте и напишем книгу о собаке для владельцев. А как? Ну, сегодня мы попытались это сделать, но за час обо всем не расскажешь. Это очень сложный вопрос. Это собака очень сложное существо, как и человек, очень много нюансов, поэтому на самом деле... Можно объяснить, чем она отличается, чем похожа. Но для этого нужно написать книгу о 500 страницах, никак не меньше.
А, главный вопрос, кто умнее, кошки или собаки? Это сообщение от мастера, я все цитирую наших слушателей. Кто умнее-то, кошки или собаки? Нет, просто я объясню, здесь пришло одно сообщение, дорогие друзья, пожалуйста, не обижайтесь на меня, потому что вот просто шквал сообщений, шквал звонков, я не успеваю все зачитывать и все цитировать, но вот где-то мне здесь встречалось такое сообщение, такой подход, что вот кто эффективнее охотится, тот и умнее. Это правда? Но охота же ведь может быть разная. Можно ведь мышку где-то выловить очень хорошо и быстро, а можно бутерброд со стола стырить, и тоже эффективно.
Так, с точки зрения этологии, говорить, кто умнее, неэтично, некорректно, неправильно.
Вот так вот. Вот на этом и закончим, да?
Потому что если мне человек, который спросил, расскажет, что такое ум, тогда мы можем на эту тему поговорить. Что такое ум собаки, что такое ум кошки? Если он ответит на этот вопрос, мы поговорим.
Вы знаете, я не знаю про ум собаки, про ум кошки, но я знаю, что вот владельцы собак, владельцы кошек, а следовательно наши слушатели, это люди очень интересные, это люди вовлеченные, заинтересованные, которые задают интересные вопросы, которые благодарят за эфиры, кстати говоря, здесь призывают добиваться двухчасового эфира.
Правильно. Мы же ничего не рассказали даже.
Да.
Только затронули вершину так, айсберга.
По верхушкам прошлись. Ну. Владимир Васильевич, спасибо огромное, что пришли в гости. Пожалуйста. К сожалению, этот час очень быстро кончился, но вы еще раз обязательно будете гостем этой студии, и это вот, это решил не я, это решили наши радиослушатели. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, это был Григорий Манев, «Зов предков», берегите себя и своих питомцев, услышимся обязательно на следующей неделе, всего хорошего, пока.